Всем привет, с вами 50-й юбилейный выпуск подкаста
«Не выходя из комнаты».
Ровно год назад мы начали его записывать, и за год очень многое успели сделать. Еще больше не успели.
Да, и сегодня, дорогие друзья, в честь такого, значит, большого события, мы собираемся пригласить условно к нам в гости, да, да. Натурально, Марию Певчих.
Мария, здравствуйте.
Да, Мария в этом плане.
Ладно. Будет аватар Марии Певчих. Сегодня мы решили залезть в глубины нижнего интернета.
Да, самого настоящего, где мы будем разбирать фильм Марии Певчих, который называется «Предатели».
Почему мы это сделали? Потому что фильм, который посвящен 90-м, посвящен коррупции в 90-х, по словам
на данный
лидера.
Момент исполняющего да. обязанности главнокомандующего.
Там причем ФБК.
Да-да-да.
Признанного
экстремистским и иноагентским там и так далее.
По ее заявлениям, это все про истоки нынешней политической ситуации в России, и теперь нам нужно понять, как складывалось все неправильно, чтобы непонятно что, но об этом после. В общем, выходит этот фильм на сегодняшний день, на момент записи вышла вторая серия пока что, возможно, потом будет больше, и сразу взрываются, очевидно, задние точки у людей из оппозиции, которые представляют тот самый лагерь 90-х, в том числе из команды...
непосредственно ФБК, да. При этом, ну, понятное дело, патриотическая, так скажем, общественность, да, она, это как бы пропускает либо мимо ушей, либо
пропускает,
смотрит.
Там удивление.
А оппозиционный блок, он как бы очень сильно недоволен, да, в общей массе своей, что все-таки очень много критики сыпется на этот фильм, потому что как будто это какая-то агитка. И мы сегодня с вами будем это смотреть для того, чтобы понять, является ли это агиткой, раз. А второе, какие цели, условно, мы можем предположить, да, какие преследует ФБК.
Оправданы ли концептуально эти цели и в чем вообще, что по содержанию, грубо говоря?
Да.
Нужно ли нам думать о 90-х? Правильно ли это? Не преодолели ли мы их в принципе? Ну, знаете, ну, в общем, давайте начнем смотреть. У нас снова барка, снова экран.
Да.
А просмотров, надеюсь, будет больше по этому поводу. У нас есть закономерность определенная.
Ну что ж, начнем.
Да, мы посмотрим по отрывкам, мы будем смотреть не все и будем их комментировать в процессе.
Ну и, дорогие друзья, чтобы не тратить ваше время попусту, да, все-таки, чтобы это было все максимально скомпилировано и побыстрее, вот, мы будем смотреть это на скорости в полтора. Давайте начнем.
Вы когда-нибудь задумывались, почему и когда все пошло не так? Как мы оказались там, где оказались? Почему Россия, у которой есть все для достойной жизни, живет в бедности, в безнадеге, в бесправии? Кто у нас эту достойную жизнь отобрал? Ведь Россия могла быть совершенно другой. Все могло сложиться совершенно иначе. Должно было сложиться иначе. Нефть, газ, ресурсы, люди. Все у нас есть. Но где благополучие? В качестве ответа часто можно услышать, что просто так получилось. Историческая особенность, менталитет или какие-то обстоятельства нам помешали. Но это неправда. Никаких особых обстоятельств не было. Просто власть в России отдали в руки человеку, который не мог и не должен был ее получить. Это не хаос и не случайность, это закономерная цепочка событий. Цепочка решений нескольких конкретных людей, каждым из которых двигали вполне конкретные мотивы. Корысть, эгоизм, коррупция. Мне кажется, в этом очень важно разобраться. Кто эти люди? Зачем они это сделали? Вспомнить и пошагово восстановить последовательность событий, которые привели нас в сегодняшний день.
Стоп.
Сергей.
Вы когда-нибудь задумывались, Иван, в какой момент... все пошло не так.
Мне больше, наверное, не это, как бы часть понравилась. Мне понравилось про то, что почему так все устроено, не вот про неблагополучие. Вот. И это говорит Мария Певчих, которая проливает, значит, чай на какие-то документы и
да.
так далее. Везде бардак, у нее кипит чайник.
Давай поговорим сперва о композиции кадра, ведь это очень важно. Она выверена довольно хорошо режиссерски. Помимо того, что там два холодильника. Почему-то у Марии Певчих два холодильника.
Ну, один в одном, вероятно, заморозка, в другом просто вот что-нибудь...
А в другом ледяное сердце, да?
Да.
Британской разведки.
Да-да-да.
Нет, ну, я думаю, что это как точеные дроченые у Павла Дурова на интервью с Карлсоном. Просто...
Какой холодильник выберешь действительно?
Не суть. Суть в том, что воспроизводится такая советская квартира, довольно уютная, коузи. На английском это называется, хорошее слово.
Это постсоветская квартира все равно.
Это псевдосоветская квартира.
Это вообще не квартира, я больше... верят.
Ну, это очевидно, студийное помещение, которое формирует уют постсоветской квартиры, при этом все в мрачных декорациях, в лучших традициях детектива. Ты заметил, что там тематические книги, ты заметил, что там тематические какие-то документы, коробки, постеры.
И вообще, в принципе, к реквизиту подошли очень ответственно. То есть даже несмотря на то, что у тебя есть обычные распечатки, то есть они все равно где-то там чуть подзатерты и так далее, то есть оно сделано все так достаточно.
Мария Певчих ворует идеи у нас с доской.
Да, поэтому, дорогие друзья, мы, конечно, не будем на нее подавать суд. Вот, но
никогда ни за что, мы не Борис Абрамович Березовский.
Да, кстати,
мы судиться не очень любим. Нет, давай о том, что вопрос, когда все пошло не так, он, по сути, риторический. Почему он риторический? Потому что мы понимаем основную канву фильма, да? То есть фильм на уровне анонса про предателей в 90-е годы. Мария Певчих сидит напротив виртуального зеркала, да, экрана, да, в другое измерение, в другое время. Там проходят сквозь века Чубайс, Ельцин и прочие. И мы уже понимаем, кто враг.
Конечно.
Драматургически.
Ну, да, потому что это все-таки не текст, да, это не аудиозапись, это все-таки видеоряд. Видеоряд должен бить тебе по зрительным твоим нервам и создавать впечатление, а главное, картинку, и создавать эти невидимые связи.
И очень важно, что вопрос постулируется, и на него уже содержится ответ. И ответ, заметь, это не хаос и не случайность, это набор целенаправленных действий, потому что власть получил человек, который не должен был ее получить. То есть Мария Певчих говорит, у нас есть определенный исток, так, 90-е годы, и у нас есть конкретные лица, которые во всем виноваты сами. Подход уже понятен. В этой логике как будто все остальное контекстуальное вымещается за рамки, выходит.
Но это просто в логике красной комиссарши Певчих, понимаешь? То есть это как бы это определить сразу, то есть круг лиц, а дальше уже ты понимаешь, что к тебе будет, значит, каждому прикрепляться по делу такому определенному,
ну,
где тебе будет сводка, ну все, и мы, исходя из этого, поймем. Я пока здесь не вижу ничего
просто вопрос, когда все пошло не так, он сам по себе немножко абсурдный. Хорошо, 90-е годы, современная Россия, да, это можно считать точкой отсчета, но пошло ли все не так именно тогда? А почему сформировалась такая ситуация? А может быть деградация после советских элит к такому привела? А может быть, брежневские коррупционные дела, там, хлопковые дела к этому привели? А может быть, хрущевский идиотизм к этому привел?
Боже мой, ты Горбачев, понимаешь?
А может быть, сталинские подачки? Если мы берем, если мы берем коррупцию как центральный элемент системы, хотя это никогда не так, но об этом позже. Коррупция — это один из факторов и следствие наличия власти, в принципе, как таковой. Но никогда не основополагающее явление ни в чем. При Сталине была система конвертов. Молотов об этом писал, что ему приносили, там очень приятно, говорил Молотов. Понимаешь, может быть, в этом проблема, а может быть, проблема в привилегиях, которые Сталин давал верным чиновникам, будучи генсеком, чтобы потом сбросить Троцкого, опираясь на собственную политическую базу. А может быть, проблема в том, что, в принципе, сбросили царя. А может быть, проблема в том, что царь был глуп или был изменником, как говорили в Государственной Думе,
Сергей,
тогда.
Сергей, сейчас дойдем до татаро-монгольского ига и так далее.
Так и дойдем. Проблема в том, что вопрос о начале, он всегда фиктивный. Он всегда служит такой точкой, скорее, оценки мышления конкретного человека.
Ну.
И точкой удобной в логике аргументации обвинения. Ну, это началось тогда, виноват ты. Но...
Одна я в платье, здесь стою красивая.
Но либерализации цен не было бы без там структурных проблем экономики советской, например, позднесоветской. Потому что сейчас придут и скажут, что все было хорошо, но я думаю, что консенсус по поводу того, что при Горбачеве в конце все было плохо, он существует.
Конечно.
Все было плохо. Либерализация там тоже плохо. Но, опять же, проблема в том, что есть определенная линия и структурных вещей.
Угу.
Знаешь, никогда нельзя говорить, все дело в людях. Да, во многом дело в людях, но есть и структурные факторы. Структурные факторы — акторы-ориентированные факторы. То есть факторы, которые зависят от конкретных действий людей, и факторы, которые предопределяют эти действия. Институциональные факторы. Mm-hmm. И здесь мы видим базовое упрощение и очень странную постановку вопроса. Ну, вернее, она не странная в логике аргументации, но она странная в контексте того, что все пошло не так, когда, не знаю, пустота разорвалась на миллионы частиц, и появился...
И вдруг отсюда все началось,
да,
и все пошло
и
не так. Ну, понятно.
Появилась наша планета в какой-то момент, сформировалась. Кстати, если мы говорим о том, что все изначально не так, то у меня есть тезис.
Ну, давай.
Мария Певчик – гностик.
Поясните, Сергей.
Гностики – это христианские еретики, которые считали, что видимый мир материальный создан демиургом, а не настоящим божеством. Угу. То есть демиург – это некоторое злое начало, и мир изначально вот сам по себе не праведен. Праведно нечто, что лежит вне мира.
И
Мария Певчих абсолютно укладывается в эту логику, потому что если мы ищем истоки и начало, то мы понимаем, что все материальное, а вся деятельность фонда борьбы с коррупцией завязана на исследованиях материальных отношений, она про нечестивость. Мария Певчих стремится к очищению, к подлинному гнозису.
Боже мой.
Понимаешь? И не случайно, что она писала... что написала у Дугина?
Диплом. Свой диплом на соцфаке МГУ написал у Александра Евгеньевича Дугина.
Я думал, диплом или магистерскую, или тогда специалитет был.
Я даже... Давай, не будем.
В общем, Дугин был ее научным руководителем. И Максим Леонардович Шевченко говорил нам, что Дугин стал настоящим философом, только комментируя гностиков. Понимаешь?
Да.
Мне кажется, что это спайка, не случайно.
Боже мой, вот действительно, планета может схлопнуться, понимаешь, и Вселенная может обнулиться прямо сейчас у нас в нашей богоспасаемой истории.
В общем, да, давайте потом, Мария, ну, мы это смотреть не будем, потом там эпизод про дом на Осенней Ельцина, что он боролся с привилегиями позднесоветских геронтократов,
да.
а сам при этом...
посмотрите, взял себе квартиру, значит, спаял себе две квартиры, и у него получилось 360 квадратов. Потом он надавал квартир по 190 метров типа Коржакову.
Угу, охраннику, да, главе охраны.
Да, к которому, кстати, мы еще тоже вернемся. Жутко интересная личность. И так, раздал всем, получается, выбирал сам себе соседей. И там, соответственно, возникает у него связь с Валентином Юмашевым.
Угу.
Ну, правильно? То есть там она определяет эту точку. Валентин Юмашев, да, то есть тогда молодой журналист. Вот он, значит, потом снимает фильм с Ельциным, как тот ходит в
районную поликлинику.
Ему
говорят, у нас не было министров с 17-го года.
Да-да-да. И это, конечно, все, конечно, жутко смешно.
И я смотрел комментарии Певчих потом, потому что она ходила на различные ток-шоу к различным людям и говорила, ну, хорошо, сам факт коррупции же важен. Я драматургически сделал это так, чтобы показать, что вот Ельцин коррупционер априори.
Угу.
Неважно, там 360 метров, да. Он себе может позволить квартиру взять, но там родственники, знакомые, так же не может быть.
Угу.
Проблема не в том, что Ельцин коррупционер. Очевидно, что там есть за что притянуть. Проблема в том, что выбирается определенный аспект, который не совсем имеет отношение к проблеме.
Заброшенный дом на Осенней.
Ну
это вообще в рамках страны.
Очевидные политтехнологии, и все
понятно,
это,
да.
Все это вот так вот грубо тебе в глаза и уши льется.
Ну просто в этом случае, что меня больше всего здесь поражает? То, что за меня переживали, понимаешь?
Угу.
За меня переживали, и мне дали уже пищу. То есть мне не нужно напрягаться, смотреть, сопоставлять факты и так далее. Одно дело, когда ты читаешь какие-то большие расследования, да, когда ты действительно читаешь, сопоставляешь факты, ты видишь какие-то доказательства и так далее. Здесь там есть приведены некоторые, да, там, и планы, как, угу. как любят вообще фонд борьбы с коррупцией достать, определенные планы домов. Вот. Хорошо ты это видишь, смотришь, да, отлично, но как будто у тебя оценочные, опять же, все эти точки, они все уже расставлены ровно по этой карте.
Дальше идет история про то, что Ельцин получал взятки в качестве гонораров за книги, за книгу мемуаров, в чем поучаствовал Юмашев, что тоже возможно справедливо.
Который взял денег у Березовского, да-да-да.
Ну, очевидно. К Березовскому мы еще вернемся,
вернемся.
Кстати,
да.
Березовский здесь архиинтересная фигура.
Конечно.
И никто же не спорит с тем, что Ельцин был не самым хорошим человеком.
Угу.
Никто же не спорит с тем, что масштабы коррупции и решений, которые покажутся неправильными, они могли поражать.
Ну, то есть
с этим никто не спорит. Проблема в том, что Ельцина как будто до этого не существовало. Проблема в том, что вот Ельцин коррупционер, а значит, все плохо. Но он же был не только коррупционером, он же был активной политической фигурой. Он при Горбачеве действовал вопреки ему. Он участвовал в дезинтеграции Советского Союза. Он участвовал в установлении новых институтов и нового взгляда на вещи. Он участвовал в изменении, в принципе, устройства конституционного России в 93-м году.
Да, это причем какими методами? Действительно, для этого нужно быть активным политическим игроком. Это активный,
хорошо,
я здесь отдельно
выделил. Смотри, вопрос такой. Да. Вопрос для Марии Певчих, подвешенный в воздухе. Угу. Ситуация с ГКЧП. Если Ельцин гадкая, продажная, лживая свинья, коррупционер, который уничтожил в дальнейшем там демократию в России, то согласна ли Мария Певчих оправдать действия ГКЧП в 91-м году?
Хороший вопрос. Я не знаю, я за нее не могу ответить, но вот эти все вопросы, которые, кстати, в начале в самом ставятся, ты тоже там вспомнишь, что она, ссылаясь на текст Алексея Навального, да, внесенного в список террористов-экстремистов, она приводит такую мысль, что он боялся, что возникнет такая ситуация, как в 90-е, а мы не сможем ответить, то есть мы не сможем занять свое политическое место, я так понимаю, да, под солнышком, где мы сможем себя активно проявить и занять, ну, вот какие-то позиции. И я думаю, так, подождите, что может быть произойти? Может произойти как в 90-е, то есть это опять, то есть танки там на Новобарбате, там БТР
ничего
и так далее.
Ничего хорошего,
да. Ничего хорошего, и я как-то в этот момент так был стукнул.
Баркашовцы зашагают, да, по
центру. Я не в том плане,
столицы.
Что, опять же, обелять там и так далее, или наоборот, кого-то здесь притапливать. Здесь как-то вот для меня это очень такие смежные неприятные чувства.
Они, кстати, тоже показательны, потому что на уровне риторики это про целеполагание, про практический смысл. И сам фильм, он служит монополизацией оппозиционного нарратива ФБК.
Вообще поляны, мне кажется. То есть, как бы, нужно просто остальных всех выкинуть, потому что в списке тех, кого... Ну, опять же, мы сейчас это посмотрим. В списке тех, кого обвиняют, также, опять же, замешан Михаил Борисович Ходорковский, который там признан экстремистом. Правильное указание будет вот сейчас титры.
Ну, кстати, о ГКЧП, да. Мы вернемся к этому впоследствии, к отношениям с оппозицией. А если ГКЧП зло,
так,
то какое зло лучше, Ельцин или ГКЧП?
Ну, это хороший вопрос. Ну, я не могу ответить за
Потому что для того, чтобы это решить, нужно быть в контексте.
Ну, ты,
нужно,
наверное,
понимать,
еще посмотришь, потому что пока...
Там не будет про ГКЧП ничего.
Как это? А
так
как
это
же
не будет.
А как? То есть только про выборы 96-го года
потому
будет?
Что, выбирая между двумя морально нехорошими... В этом-то проблема морализаторства такого огульного. Угу. Потому что в историческом контексте тебе часто приходится выбирать между двумя альтернативами, которые могут показаться нехорошими. Понимаешь, ГКЧП, с одной стороны, кучка людей, которые сами привели к деградации, в последний момент опомнились и такие, блин, нужно что-то делать. Но не было ни рвения, ни творческого порыва, ни новых подходов.
Понятно, да, все старенькое.
Нет, то есть сама интенция на сохранение государства, она-то, ну, с моей точки зрения, понимаешь, она правильная. Она правильная, она может быть морально оправдана даже. И эта журналистка несчастная, там была пресс-конференция ГКЧП, если помнишь. Вы понимаете, что вы совершили государственный переворот? Да там переворот... там
погоняет,
да? переворот переворотом погоняет.
Погоняет, да.
И как бы Ельцин не совершил государственный переворот в 93-м. А что такое указ 1400? А что такое решение Конституционного суда? Понимаешь? Это ситуация политического вакуума и турбулентности, где, в принципе, про легальность очень сложно говорить. Здесь можно говорить про политическую волю. С моей точки зрения, например, ГКЧП можно было морально оправдать.
Можно.
С точки зрения Певчих, вы переноситесь в ситуацию, где есть одно зло и второе зло. Пожалуйста, выбирай. Где твой моральный компас? Где твоя абсолютная справедливость?
Ну, смотри, можно же избегать этой оценки.
Нельзя,
да,
потому что... А это не началось. А, ладно, у нас все началось.
Смотри,
у нас все началось дома на Осенней, ГКЧП не было.
Нет, смотри, вот все случилось, потом просто появилась Россия из ниоткуда. А вот когда Россия...
Это ты про начало времен, да?
Естественно, конечно, да-да-да.
Россия появилась из ниоткуда.
Да.
Вначале была Россия.
И самое интересное, что, значит, ты упускаешь вот это, получается, начало 91-93. Потом, значит, у тебя просто существует Ельцин, и он, ну вот, плохой, и мы уже понимаем, почему. То есть, понимаешь, тебе не нужно дальше думать. То есть ты,
вот,
ты упускаешь
это. А Горбачев плохой или неплохой?
А вот это, кстати, иди спроси.
Воровал в меньшей степени. Но хорошо, а Горбачев допустил... вот помнишь, как у Михаила Елизарова, знаешь?
Непризнанного иноагента.
Да, Михаил Елизаров, великий русский писатель и бард, у него была песня про перестройку.
Да,
если бы мишки были пчелами, то они бы ни почем никогда бы не подумали, будто проклят Горбачев. Где один умирает на Чеченской войне, русский лирический герой, второй
украинец
в 14-м году умирает в Донбассе, и просто вот несчастный обыватель страдает от того, что... от своей обывательской жизни.
Да, работает.
А Горбачев в этом смысле больше виноват или меньше?
Угу. Хорошие вопросы, Сергей. У нас нет на них ответов.
Их, понимаешь, не будет! Сам факт того, что они стираются ластиком, сам факт того, что эти вопросы, они не напрямую не связаны с коррупцией. Коррупция — это следствие самого факта существования власти, понимаешь?
Ну, то есть, если у тебя есть власть, ты можешь тогда заниматься коррупцией.
Ну, развращение. Да, вот да, знаменитая да. поговорка абсолютная. Власть развращает, power corrupts. Абсолютная власть развращает абсолютно. То есть и тут уже в дальнейшем вопросы про то, как на уровне институтов регулировать отсутствие развращения. Это, по сути, очень древняя мысль про вот круг Полибия, да, про...
Кстати, объясните, да.
Это очень древняя мысль про то, что вот сначала приходят честные люди к власти, у древних она есть, круг Полибия, загуглите, там он объясняет, как там приходят хорошие, потом они вырождаются, и со временем все это приходит в точку так называемой эхлократии, где гадкий плебс развратно заправляет всем, что нажили доблестные прародители. Понимаешь? И у Макиавелли есть эта мысль. Макиавелли же на самом деле республиканист очень жесткий. Он хотел восстановить в Италии величие республиканского Рима. Он почему Цезаря ненавидел и империю? Потому что они нарушили тот идеальный баланс институтов, который был в республике, который позволял ей очень долго существовать и на инерции протащил еще имперский период. И вот противодействие развращению — это идея максимально вот каноничная для политической философии. Понимаешь, ну, corruption — это истоки в развращении. Так что здесь вопрос не в том, что коррупция есть. Коррупция и всегда будет, постольку, поскольку есть человеческая природа, постольку, поскольку есть власть. Но вопрос в том, что есть нечто помимо коррупции самой по себе, что есть вот те самые структурные факторы, что есть контекст.
Ну, мы, кстати, не заканчиваем наш подкаст, Сергей. Вы что-то так много говорите. Да, я
да
предлагаю,
давай Березовский.
Следующий,
да. Про Ельцина рассказали.
Березовского?
Перейдем к Борису Абрамовичу Березовскому. Характернейший персонаж.
Где нам? Включаю.
Но вернемся в 93-й год. В ноябре или декабре Юмашев и Березовский договариваются. Березовский дает деньги на публикацию ельцинской книги на русском языке. 500 тысяч долларов. Половину денег сам Березовский, половину Владимир Каданников, партнер Березовского и гендиректор АвтоВАЗа. Никакого нормального объяснения этому нету. Книгу можно было продать десяткам издательств, но смысл этой схемы был, похоже, другой. Ельцину таким образом платились взятки. Гонорар от продаж станет идеальным прикрытием для наличных, которые Ельцину, по словам Коржакова, носил Юмашев. Гонорарами от продаж будут позже объяснять покупку Ельциным дачи на Рублевке и другие траты семьи Ельцина даже много лет спустя. Так или иначе, познакомиться лично с Ельциным Березовскому стоило около полумиллиона долларов. Вот, судя по всему, их первая совместная фотография. Презентация книги Ельцина в Большом Кремлевском дворце 9 апреля 1994 года. Через меньше, чем два месяца, 7 июня 1994 года, имя Березовского прогремит на всю страну. Его пытались убить. Покушение произошло прямо в центре Москвы, около его офиса. Бронированный Мерседес Березовского был взорван.
Борис Абрамович Березовский остался жив. Пострадали 9 человек. По нашим данным, у него поврежден глаз и на лице следы страшных ожогов.
Водитель погиб на месте, ему оторвало голову. Сам Березовский чудом выжил, получив множество травм и ожогов. Через 5 дней Березовский должен был посетить прием в честь Дня России и презентацию книги Ельцина в так называемом президентском клубе. Это тот самый дом приемов ЦК КПСС на Воробьёвых горах, где гуляли новоселье жильцы с Осенней улицы. В Советском Союзе здесь развлекалась партийная элита, а в 90-х Ельцин организовал тут президентский клуб. Здесь собирались вместе министры, губернаторы, чиновники, которые могли неформально общаться, встречаться с президентом и просто отдыхать. На территории были бассейны, сауны, порты и тренажерные залы с персональными тренерами. В президентский клуб было можно попасть только по личному приглашению Ельцина. И у Березовского такое приглашение было. В воспоминаниях людей, которые посещали этот клуб, я пыталась найти рассказы о том, какие судьбоносные решения были приняты тут, в президентском доме приемов. Но получилось найти лишь историю о том, как Ельцин и глава службы безопасности президента Коржаков напились здесь до белой горячки, резали себе руки ножом и смешивали кровь.
Ну, я немножко надрезалась.
Вы что, смешали кровь?
Да.
В это место для избранных просто обязан был попасть Березовский. Пропустить прием сюда для него было немыслимо. Итак, 12 июня 1994 года он с обожженным лицом, забинтованный, через 5 суток после покушения приезжает в президентский клуб, чтобы в таком виде предстать перед Ельцина.
Я все-таки решил пойти, чтобы президент увидел вообще, что происходит. Уже с людьми, которые, ну, совсем рядом.
Говорят, совет не отменять эту встречу, несмотря на объективно тяжелые травмы, дал Березовскому Юмаш. Вот даже представлять не надо, сохранилась фотография. Ельцин, Коржаков, рядом Павел Павлович Бородин, глава администрации, вот это министр иностранных дел Козырев, а рядышком обожженный, забинтованный Березовский. А справа сверху увидите, кто торчит? Это наш Валя Юмашев. Ельцин очень впечатлился внешним видом.
Ну, меня, конечно, поражает это... А это Валя Юмашев, а вот...
Павел Павлович Бородин.
Да, вот вы посмотрите.
А нет, в певчих всегда есть какая-то особая неискренность, знаешь... Видно,
манящая,
что она, ну, она картонная. Она даже, когда отвечает на комментарии в интервью... Вот знаешь, есть люди, которые говорят довольно непосредственно, и сразу видно, что вот непосредственно действительно у певчих, как будто есть заготовленные ответы на вопросы. Она пугается, когда все идет не по сценарию, и сразу начинает паниковать внутренне.
Да не, ну, внутренне паниковать, ну, а так в целом-то я бы не сказал, что огрызаться. Ну, так достаточно более острой
она вот человек замкнутой риторики. Риторической системы, давай обзовем это так. Потому что...
Ну, мы не ради оскорблений, кстати, здесь собрались, дорогие зрители, да, поэтому...
Ну, по крайней мере, у меня такое ощущение складывается. Я, кстати, не хочу, чтобы этот выпуск считали чем-то вроде...
Обелением, встать на защиту, обвинить и так далее.
Лично на кого-то наехать, кого-то там замочить. Это не так. Мне просто интересно это все обсудить как феномен, поэтому, пожалуйста, и оскорблений не будет. Борис Абрамович Березовский.
Да. Величайший человек.
На самом деле, да, авантюрист очень-очень большой.
Трикстер, джокер и как угодно. Да, российской политики, который говорил о том, что я веду открытую политику, а не подковерную, да, как он об этом заявлял.
Открытую и довольно простую, потому что Березовский наживался на чем? На стандартных коррупционных схемах. Его история с Логовазом и Автовазом, это же история про что? Про то, что вы покупаете по заниженной цене за счет связей с Автовазом, да, у него схема основная называлась реэкспорт. То есть его компания оформляет экспортные, по экспортным ценам, которые были ниже, чем цены для внутреннего рынка. Лады там и прочие отечественные автомобили, а потом их продает на рынке российском, но как типа реэкспортированные, понимаешь?
Да.
И может даже не платить АвтоВАЗу, а просто давать ему долговые расписки. В итоге АвтоВАЗ работал в дичайший убыток. И Березовский на этом наживался. И многие у него другие проекты, которые позволили ему разбогатеть, это довольно простые инвестиционные схемы. Он, например, рассказывал, как кажется, один американский инвестор про то, что он хотел получить от АвтоВАЗа бумагу от банка, что ему заплатят там 2 миллиона долларов. И его заставили прийти в офис компании какой-то страны, третий, в Швейцарии, кажется, не помню уже. Он пришел, там сидят три русских человека, пьют водку, говорят, ну, зайдите через два дня. Зашел, и ему в итоге выдали документ от банка, от которого он должен был получить документ. То есть прокладка существовала, которая канализировала все валютные потоки для определенных предприятий.
Жуть.
Понимаешь? И эта прокладка была там через офшоры, связанная с Березовским. У Пола Хлебникова, основателя русского Форбса, была книжка про Березовского, где он писал, что почему-то там, где Березовский преследовал свои бизнес-интересы, возникали загадочные смерти. Да,
да, какой-то хаос творился.
И причем заметь, кстати, что очень многие олигархи, выходцы из научно-технической интеллигенции. Березовский же математик, да, с научными публикациями. Ходорковский.
Он в ГУ, по-моему, преподавал.
Я не совсем помню, но он из науки, Ходорковский из науки. Понимаешь? Это люди, скажем так, непростые достаточно.
И не здесь ли как раз подтверждается вот эта вот народная мудрость, вот кто на что учился, знаешь?
Считать и делить.
Да, считать и делить, да-да-да.
Березовский оказал критическое влияние на систему, потому что он начал концентрировать в своих руках, в том числе и медийную власть. Он смог приватизировать ОРТ, то, что потом станет Первым каналом.
Да.
Он начал работу с Доренко, с Невзоровым. Мы все помним эти прослушки.
Записи великие,
легендарные.
Да.
Мы помним признание Доренко. А Невзоров признан кем? Иноагентом.
Иностранным агентом, возможно, террористом, экстремистом. Правильный титр внизу.
Мы помним признание Доренко, когда Боря к нему врывается и говорит, ну что, мы их всех трахнем.
Да-да-да.
Березовский за счет этих схем, за счет концентрации медийной власти, за счет того, что он умел продавать свои услуги Ельцину, стал своего рода серым кардиналом. Причем не совсем понятна степень его реального влияния, оно было довольно серьезным, но было ли оно определяющим? Не факт, потому что Березовский заботился о собственном имидже. И, возможно, он просто хотел, чтобы люди считали, что он серый кардинал, управляющий Ельциным как марионеткой. В любом случае, Березовский закончит довольно интересно, потому что...
может быть интересного в...
Самоубийстве?
В самоубийстве в лондонском, значит, особнячке.
Нет, интересно то, что после того, как Березовский уедет из России, а уедет он из России после избрания Владимира Путина, и откроются на него уголовные дела тогда же, и будут арестовывать его имущество во Франции по запросу кого? Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Березовский начнет спонсировать, например, украинский оранжевый Майдан. У него есть книга «Мой Майдан незалежности», где он там пишет про то, что да, действительно нужна демократия, да, оранжевые силы хорошо. Он, правда, критикует Ющенко, потому что, по его мнению, Украине нужна федерация. И что блок Ющенко, Тимошенко...
И что он там сеял раскол, да, вот в этом союзе?
Да, прикинь. Нет, он наоборот считал, что нужен союз Ющенко-Тимошенко. Он вел переговоры с ними обоими. Угу. Он даже в лондонском суде, у Березовского был период, когда он начал со всеми судиться. Нормально. Понимаешь? Там, и Певчих потом будет использовать стенограмму Абрамовича с Березовским как основной документ, подтверждающий коррупцию. Хотя лондонский высокий суд сказал, что Березовский ненадежный рассказчик, потому что, очевидно, у него были на тот момент уже некоторые психические проблемы.
А, даже так?
Ну, по нему видно. Он очевидный холерик, он очевидный... Очевидно, что человек, который на очень многое претендовал, очевидно, что человек такого склада характера, когда его отовсюду отодвинули, когда он не смог пользоваться вот буквально тем, что наживал, нечестиво, несправедливо, извращенно, коррупционно.
Ну, понятно, не смог дальше.
Нет, Березовский объективный мудак.
За что ты его так называешь?
Он мудак. Ну, посмотри, что человек делал.
Ну, боже, сейчас у нас какой-то антисемитизм как будто.
Нет,
у меня
мудак
внутренний.
Не потому, что он еврей.
Да.
Он мудак, потому что он хищническим образом действительно наносил вред государству.
Действительно, так и есть, да.
Понимаешь? И потом за это каялся, кстати. Если что, у него есть пока... Простите меня, граждане России, он Путину потом письма писал. Потому что человек вот действительно сходил с ума в отсутствии возможности активной деятельности.
Ну, какой-то, да, реализация.
И для симулякра активной деятельности его разлагающееся сознание, которое не находило себе внешних проекций в действиях, оно начинало подавать иски, оно начинало там отправлять бабки Юлии Тимошенко.
А к тебе просто приезжает Павел Лобков, чтобы вы, значит, у себя во дворе посадили березу.
Ну...
Да. Ну, там был тоже легендарный такой репортаж.
Да. И очевидно, что это все заканчивается тем, что у человека максимально распадается личность, человек лишается, понимает, что его миссия исчерпана, угу. И кончает собой.
Кто-то скажет, что да, что его убили. Вот.
Нет,
это, ладно,
я верю, что
самоубийство,
это логично. Березовский, причем, хотел подать суд на Ющенко, потому что он говорил, я давал там деньги Дмитрию Жвани, блоку угу. наша Украина, вы не оправдали моих надежд, а Ющенко запретил ему въезд, потому что он опасен. А Березовский хотел использовать Украину как плацдарм. Знаешь, у него, когда он понял, что внутри уже ничего не вяжется, он решил использовать демократические, оранжистские, да, проекты как плацдармы для наступления на Россию, ударом по России, ну, таким ударом.
Он политическим.
Финансово-политическим, угу. Потому что в 2007 году Березовский вообще говорил, что готовит силовой перехват власти, а потом такой, нет, это типа так же, как на Украине было, я планировал делать это. Он уже в ту степь ушел, понимая, что ниш-то нет особо, значит, я вот в подбрюшке России, да, хорошая фраза, в подбрюшке России, смогу что-нибудь воткнуть, но нет, его Ющенко кинул, и он такой, верни бабки, мразь.
Жуть.
Причем именно тогда поехал работать на Украину политтехнолог Березовского. Знаешь, кто был политтехнологом Бориса Абрамовича Березовского? Ну, вернее, он меня может сейчас поправить, сотрудничал с ним на определенных условиях.
Станислав Александрович Белковский,
да.
Признанный агентом.
И Станислав Александрович Белковский признавался, что тогда получил от Березовского немного денег.
Угу.
Цитата. Совсем немного. Знаешь, сколько совсем немного?
Для Станислава Александровича?
Какую цифру он озвучил, как ты думаешь?
5 миллионов долларов.
400 тысяч долларов. Ну, действительно, немного.
Ну, не 5 даже, да. Я думал, я так с нахлёстом, конечно.
Ну, не 5 миллионов, но 400 тысяч долларов немного.
Да,
но сам факт того, что вот Белковский выполнял некоторые функции для Березовского и в этом признавался.
Но
и вопрос тогда. Мы согласились с тем, что Березовский — это хтонический сатана.
Угу. Допустим.
Это вот антироссийская сволочь.
Предатель.
Ну, а кого?
Записываем в предатели.
Нет, список, тоже... да, расстрелять, да. Выкопать и расстрелять, а потом еще раз выкопать и расстрелять.
Так.
И раскулачить.
Да, Березовский, хорошо.
Если он такой плохой, то тогда российская власть, которая открыла на него уголовные дела, которая преследовала его во Франции за эти уголовные дела, связанные с коррупцией, Российская власть поступила хорошо или плохо?
Ты не понимаешь, это политическая борьба. Это борьба за активы. Это какие-то внутренние...
Хорошо, допустим, что в логике это борьба.
Угу.
Но если в рамках этой борьбы существует коррупционное преследование за конкретные дела,
угу.
если Франция по запросу генпрокуратуры может арестовать имущество, сочтя, что это закономерно, это хорошо или плохо?
Конечно, хорошо.
Тогда Мария Певчих признает, что Владимир Владимирович Путин, его администрация, органы власти, существующие при нем, поступали хорошо. Или не признает никогда?
Не признает. Ты сейчас такие вещи говоришь.
А ты не видишь здесь логического парадокса?
Я увидел уже такую пелену комментариев.
А ты не видишь здесь логического парадокса?
Нет, я как раз в это... Я с тобой абсолютно согласен. Но для меня...
Это то же самое, что из ГКЧП. Скажи, что хорошо! Где ваш моральный компас? Где он, когда есть контекст, где существуют разные оттенки? Где?
Если ты смотришь агитку, которая просто должна для тебя быть, вот, понимаешь, разжевали, положили в голову, вот, пожалуйста, живите с этим.
Березовский...
Для нас, у нас время 90-х не отрефлексировано. Никто не понимает,
в смысле не отрефлексировано?
Расскажи, как оно отрефлексировано, пожалуйста.
Лучшая рефлексия 90-х — это клип «Монеточки в 90-е убивали людей», понимаешь?
Елизавета Гордымова признана иноагентом.
Господь с ними.
Да-да-да, но это просто песенка, понимаешь?
Не,
а когда ты знаешь людей, что произошло тогда, что произошло с этим и так далее. Если ты здесь смотришь в этом фильме про ваучеры, там, ну, дальше есть, значит, кусочки, ты как бы видишь одну картину. Люди, которые имели с этим дело, они имеют вообще другую картину. То есть, например, когда тебе говорят про ваучеры, вот, посмотрите, люди не знали, что делать. Обменяли это на водку, и все.
Так люди не знали, что делать.
Ну, кто-то догадывался,
нет,
что
те,
нужно делать.
Нет, те, кто знал, что нужно делать, они...
Догадывался, понимаешь? Что, то есть, ну, это не значит,
нет,
что...
Нет, не догадывался. Там были механизмы, которые просто делали невозможным приватизацию.
Я имею в виду, что палитра вообще всех действий и выхлопов в итоге, она огромная, а не то, что, типа, все просто пошли, поменяли на водку, и, как бы, и оказывается, вот... всю страну.
Не, ну разумеется, там были механизмы через ЗАО, приватизировать предприятия, давление, были эти частные инвестиционные фонды, ЧИФы, которые лопались просто, и люди теряли все свои возможности приватизировать компании. Понимаешь, были и те, кто на водку менял, были те, кто не знал, что в разных регионах на ваучеры можно было купить различное количество акций одного и того же предприятия. К Чубайсу уже прицепилось это, да, две «Волги» за один ваучер.
Да.
Где-то можно было их поменять в какой-то момент на там, пару действительно бутылок водки или продать за пару долларов.
Ну, слушай, вот для меня
так
поэтому...
Нет, приватизация была проведена несправедливо. Даже ее архитекторы по типу Евгения Ясина говорят, ну, очень обтекаемо, что да, были нюансы, сложности, я не готов говорить, что она была проведена справедливо, понимаешь? Чубайс оправдывался потом, что чем быстрее бы мы сделали это частным, тем меньше бы влияние было у коммунистов.
У коммунистов.
Мы должны быть, даже доплатить мы готовы были. Логика абсурдная. Логика ужасная, логика дикая.
И когда у тебя 10 лет турбулентности, я просто не представляю, как тогда можно было жить. Вот,
ну, нет,
окей. Если бы там жил, наверное, там...
Ну, я не знаю, нужно объяснить, что такое ваучерная приватизация или нет?
Да, я думаю, всем и так понятно, но если компактно...
Просто
только, да.
Было несколько моделей приватизации с постепенным выкупом государственных активов, как у Маргарет Тэтчер, но это очень долгий процесс. Он мог продлиться 10-20 лет. Была приватизация по именным счетам, которые нельзя было передать, счета открывались бы в Сбербанке. На этом варианте приватизации настаивал Верховный Совет. Но посчитали, что это организационно будет невозможно, и нужно сделать все это так, чтобы система работала максимально быстро. И выбрали вариант с ваучером, который анонимный, он, в отличие от чего-то Сбербанке, не именной, он может быть ликвиден, да? Но это анонимность, это его ликвидность и неправильная оценка собственности, которая опиралась на оценки 84-го года, они привели к тому, что как бы...
Дебет с кредитом не сошелся.
Да, иногда на ваучер нельзя было толком ничего купить, а еще были льготные права у собственников предприятий на приватизацию этих предприятий, чем пользовались директора предприятий, да, различным образом давя на сотрудников, изымая у них акции, под предлогами совершенно разными, и приватизировали их сами. При этом спрос в разных регионах различался, то есть где-то можно было купить на ваучер N количество акций «Газпрома», например, а где-то N плюс 2.
В квадрате, да.
Понимаешь? А плюс были еще люди, которые реально не знают, а что с этим делать-то? Ну, пойду продам. А плюс были эти частные инвестиционные фонды, которые собирали у вас акции, вкладывали их, а потом через схемы уводили их на нужных собственников, а сами банкротились. Потому что не было механизма контроля вообще никакого за ними. Ну, это плохо. И Мария Певчик говорит, что это плохо.
Так и сейчас вообще все говорят, что это плохо, да? То есть,
хорошо, а что в итоге? А что в итоге-то? И здесь очень важный момент. В итоге позитивная программа какая? Мы пересмотрим итоги приватизации?
Да нет.
У Навального в программе был компенсационный налог, который тоже непонятно с кого и как собирать.
Отлично, класс.
А с кого и как?
Это имеется в виду, включая еще физических лиц?
А это имеется... Да.
Ну, типа, я что, приватизировал квартиру?
Нет, не совсем физических лиц, но, вернее, некоторых физических лиц, по типу вот крупных олигархов, действительно, которые...
Ну, в общем, понятно.
Обзавелись активами в 90-е. Mm-hmm. Ну, типа, сбросить нагрузку налоговую на них в качестве такого реванша. Тоже идея, но, с другой стороны, их-то не осталось толком. Вот всех этих уважаемых людей, Березовского, Ходорковского...
Ну, там почему же? Такие там фамилии, есть, как Аллен, звучат, да, там и так далее.
Фридман и прочее. Но сама система отношений государства и крупного бизнеса переформатировалась в нулевые.
И мы жили уже в совершенно другое время.
Резюме. Березовский мудак, который сконцентрировал в своих руках медиа-активы основные, и там Абрамовича вывел на арену, который там стал тоже помогать. Вот. И эти медиа-активы потом использовали, чтобы мочить кого? Геннадия
Зюганова.
Да.
Да, ну давайте про залоговые аукционы, да, может быть, сейчас из второй части мы посмотрим.
Да, там очень важная часть. После ваучерной приватизации, очевидно, следующий этап нелегального приобретения собственности. Да. Это что? Это залоговые аукционы.
Давайте вот откроем второй, значит, фильм и вот
давайте
посмотрим.
Разбираться.
Вот давайте разбираться.
Историю современной России невозможно понять и рассказать без этой, наверное, самой стыдной и позорной страницы ельцинской эпохи. Преступление беспрецедентного масштаба, которое сделало каждого россиянина беднее и бесправнее. Залоговые аукционы. Массовая распродажа главных богатств страны по абсолютному беспределу.
Наступило время самых серьезных решений.
В чем была задумка? Государство остро нуждалось в деньгах. Бюджетных средств не хватало на зарплаты, на соцвыплаты и пенсии. Шла война в Чечне, и на это тоже требовались огромные деньги. А тут еще и выборы. Брать было неоткуда. И тут бизнесмены, банкиры предлагают легкое решение. Идея такая. У государства есть суперценные активы. Нефтяные компании, горно-металлургические. Просто продать их по закону нельзя. Но вот есть какая лазейка. Можно сказать, что не продаешь, а временно закладываешь в обмен на деньги. Ну вот как вы можете заложить квартиру? Банк вам даст ссуду, а если вы не вернете ее в срок, квартиру заберут. Если вернете, то все нормально, квартира остается вашей. Далее проводится конкурс. За право одолжить эти деньги. Один участник аукциона предлагает 100 рублей, второй участник предлагает 150, третий 200. Вы, естественно, выбираете самый выгодный для себя вариант. То есть победителем становится тот, кто предложит максимальный размер кредита. Теоретически звучит нормально, но к реальности отношения не имеет. На самом деле закладываемые компании были заранее выбраны самими участниками аукционов и распределены между собой.
Что захотим, то и запишем.
Да и самого аукциона тоже по факту не было. Никто не предлагал разные суммы и не соревновался. Ну и самое важное. Правительство изначально не собиралось возвращать эти кредиты. Этого просто не было задумано. Аукционы были фикцией. Это называется притворная сделка. Единственная цель которой — замаскировать то, что происходило на самом деле. Кулуарную приватизацию самых ценных предприятий страны. Здесь смотрите, какой еще важный нюанс.
А что?
Схеме давайте, да.
И таким образом Мария Певчих говорит, что Ельцин, вернее, олигархи были должны Ельцину за то, что он позволил им таким образом легализовать активы, и что переломной точкой выступил 96-й год, потому что активы бы перешли в собственность олигархов только после того, как выборы Ельцина состоятся, и он победит на этих выборах. И таким образом сформировался консорциум вокруг Ельцина, который давил и, наконец-то, додавил. Да? Геннадия Андреевича Зюганова. Дай бог ему долгих лет жизни.
Кстати, в этом фильме, дорогие друзья, я вот, опять же, вот в прошлом выпуске мы выяснили, что Сергей Изотов, мой великий соведущий, значит, защищал Феликса Дзержинского, а тут мы, оказывается, узнаем, что как будто бы Мария Певчих симпатизирует Геннадию Зюганову. И это выглядит особенно интересно. Потому что в фильме показывается, значит, такой вот Ельцин, смотрите, пьяница, стучит на барабанах, потом, значит, поет «Калинку-малинку» и так далее. И в это время посмотрите на Зюганова.
Респектабельный, умеет говорить. На Давосе его все принимают.
Да давай прям найдем этот момент, он действительно потрясающий сейчас.
Здесь мы понимаем, что Мария Певчих согласна с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, который говорил, что на выборах 96-го года победил не тот кандидат, которого назвали победителем.
А кто?
А кто еще?
А кто еще? Да, то есть мы именно тот.
Владимир Вольфович, наверное.
Наверное, да.
На экономическом форуме в Давосе.
В Соединенных Штатах Америки приватизация шла почти 100 лет. У нас решили догнать и провести ее за 2 года.
Прекрасно.
Он подготовленный, презентабельный. Рассказывает мировым элитам про новое лицо коммунизма. Уверяет, что ничего отнимать и делить не собирается. Крупнейшие мировые газеты пишут: успокаивающий тон российского коммуниста. красная звезда Давоса. Это так называют Зюганова.
Я не могу называть все, что там происходит, простым и хорошим словом приватизации. На ряде мест это просто напоминает откровенный грабеж и разрушение производственной базы.
А вот буквально через несколько дней Ельцин. На собрании общественности в Екатеринбургском дворце молодежи он объявляет, что будет участвовать в выборах.
Я решил баллотироваться на пост президента России. Я объявляю об этом здесь, в дорогом для меня зале, в родном городе, вам, моим землякам, всем гражданам России, для сведения всего мира.
Он еле говорит, хрипит и читает по бумажке. Ельцин был неизбираем. Не в смысле, что нужно было чудо или тяжелая работа, чтобы это изменить. Он просто был неизбираем и точка. Это было сделать невозможно. Но очень хотелось. И в этот конкретный момент избирательную систему России, очень молодые демократические институты, просто ломают об колено. Сегодня многие участники событий оправдываются, что у них не было выбора. И победу нужно было добиться любой ценой, иначе бы Зюганов узурпировал власть и утащил страну в бездну. Но из сегодняшнего дня мы понимаем, что в бездну страну утащили они сами.
Это замечательный
Это
тейк.
Риторика газеты «Завтра».
Да-да-да, это просто Александр Андреевич Проханов написал замечательную статью.
Это риторика национал-большевистской партии,
я не знаю.
Понимаешь, про то, что красно-коричневые, оказывается, в 93-м году были правы. И фашисты с коммунистами, оказывается, защищали российскую демократию в 93-м году.
Жуть, понимаешь, лишь бы не пришел вот этот красный террор. Боже мой, я, конечно, вообще в шоке, потому что, представляешь, ну, во-первых, я никогда не слышал таких комплиментарных слов о Зюганове, если честно, чтобы посмотреть, какой он.
Я, кстати, тоже.
Ну это... да, то есть, не, может быть, кто постарше, да, какие-то, может быть, репортажи, фильмы помнят.
Про Зюганова говорили, что он мог бы стать инструментом изменений, да, в 96-м.
Ну, понятно, какой-то преобразовательный.
Ну, никто не говорил про него всерьез, а здесь прям респектабельный, подготовленный,
да,
с уверенным взглядом твердо смотрит светлое коммунистическое будущее.
На Давосе его все респектуют, да-да-да. Это
сильно. Ну, Давос — известная коммунистическая помойка, да.
Это как была, так и осталась, как известно.
При том, что на Давосе тогда присутствовали и Чубайс, и олигархи многие, они такие, блин, нужно что-то делать.
А еще интересно, что здесь Мария Певчик касается очень такой деликатной темы, вот, что, оказывается, все, значит, кто поддержал Ельцина там и так далее. Здесь же мы видим еще выпад в, так скажем, сторону людей из, так скажем, оппозиционного лагеря, понимаешь, кто приводил, там, ну, условно, Михаил Козырев, там, признанный иноагентом.
Слушай,
и так
ну,
далее.
Голосуй или проиграешь.
Да,
все
да,
те
да.
же артисты, которые, некоторые из них иноагенты, Алла
нет,
Борисовна
да.
все еще нет, некоторые из них до сих пор в России дают спокойно концерты, понимаешь, вопрос.
Но это камень в свой огород не
круг
хилый.
Ответственности какой?
Ну, потому что, опять же, смотри.
А виноват-то кто?
Ну, кто виноват? Конечно, Михаил Козырев виноват.
Нет, Михаил Козырев априори виноват.
Виноват, да-да-да.
В том, что он сделал с русской музыкой.
Да-да-да. И не пускал гражданскую оборону на свое радио.
А, ну, они ж фашисты.
Да-да-да.
Оказывается, мы узнаем, что на самом деле нет. Они были за демократию.
Да, действительно.
Вот. Очень занятно, что круг ответственности не определен, потому что сказать, а виноваты многие или все, а жопа
отвалится.
Кто привел?
Да-да-да. Ну, это, опять же, знаешь, это вот после...
Потому что был же не только... Ну, это очень странно себе представлять, как отношения только Ельцина с олигархами. Понимаешь? Это не... Были еще некоторые народные массы и движения.
Угу.
То есть при всем том, что выборы 96-го года были... некрасивыми, отвратительными, да, что они нанесли большой ущерб российской государственности.
Ну, такая имиджевая, не крутая
было
история.
Было же еще
да,
и общественные да. движения там, против коммунистической угрозы, условно. Были же еще и субъектные различные элементы. Понимаешь, и опять мы здесь видим схематизм. Опять же, я здесь солидаризируюсь с Марией Певчих. Мудаки!
Страшное дело, Сергей. Сначала вы оправдываете Феликса Дзержинского, потом вы поддерживаете Марию Певчих, а завтра что?
Не, проблема в том, что эта риторика, она вылезла очень странно, и она ведет к не совсем понятным целям. Понимаешь? И у меня есть предположения, я хочу их озвучить в конце, наверное,
да,
это будет
еще
правильнее.
Все-таки, да, посмотрим.
Подбив итог. Сама суть. Оказывается, в 96-м году должны были победить коммунисты. Вот это открытие.
Но я родился, извини, Серег, в 96-м. Вот.
Я при Ельцине год прожил.
А, ты всего, да? Ну, я понял.
Не суть. Суть в том, что... Так мы это знали!
Ну да, в этом нет никакого сюрприза. Давай еще посмотрим у нас, наверное, про...
Про то, у чего есть очень конкретные и актуальные импликации, скажем так.
О,
Михаил Борисович Ходорковский.
Как раз вот про участников залоговых аукционов. Поехали.
История один в один, как с Норникелем. На аукционе конкурируют две заявки, поданные одним человеком, Михаилом Ходорковским. Организатор конкурса – его же банк Минотеп. Других желающих к аукциону не допустили.
Окей, хорошо.
Михаилу Ходорковскому на тот момент было 32 года. За его спиной был уже солидный банковский опыт, правительственная должность ранга заместителя министра, ну а в основе всего этого впечатляющая карьера комсомольца. Еще в студенческие годы он стал заместителем секретаря комитета ВЛКСМ в своем институте. Потом в разгар перестройки, когда, по идее, необходимость присягать коммунистической партии уже отпала, Ходорковский продолжал строить партийную карьеру. Был заместителем секретаря Фрунзенского района комитета ВЛКСМ. Вот как раз в рамках этой комсомольской деятельности они организовали районный научно-технический центр творчества молодежи.
Это был полуподвал, где в отчаянно веселую пору середины 80-х годов группа энтузиастов из Менделеевского института организовала сначала молодежное кафе с дискотекой, а затем Центр научно-технического творчества молодежи.
Звучит, как будто это какой-то дом культуры, где поют, танцуют, рисуют, но это такой поздний советский канцелярит.
Ходорковский
лайф. Эти творческие центры молодежи занимались коммерцией, мелкой торговлей, финансовыми операциями, а государство обеспечивало им льготные условия. В 1987 году на базе этого Центра творчества молодежи 24-летний Ходорковский создает кооператив «Минотеп», который еще через пару лет станет полноценным банком. Банков тогда появлялось много, но Минотеп абсолютно точно выделялся на их фоне своим пиаром. Успех, деньги, кричащее богатство, возможность быстро разбогатеть. Вот на что делалась ставка. На финансовом фундаменте Минотепа любая ваша, даже фантастическая идея может быть воплощена в жизнь. Они снимали сами про себя хвалебные документальные фильмы.
Но основным капиталом банка стали стратегии мозгового центра и высокий профессионализм сотрудников. Вот этапы восхождения Минотепа к успеху.
Покупали обложки крупных изданий. Вот в журнале «Столица» Ходорковский из кулечка денег достает деньги. Или позирует на фоне огромного камина в Изразцах, стоя на шкуре тигра. Можно ли придумать более идеальный символ 90-х?
Стоп. Хочу, чтобы именно этот стоп-кадр у нас был, да? Так. Ну, мощь от Ходорковского.
Я мечтаю о такой жизни, на самом деле. Хотел бы я сейчас стоять в нелепой кожаной куртке с такими черными порно-усами на тигровой шкуре и владеть банком Минотеп.
Да, в любом случае, каждый
сидеть 10 лет я бы не хотел.
Ну, о чем здесь, да, о чем здесь история, значит? Получается, что здесь уже опять снова камень в свой огород, так скажем. Ну, то есть,
не в свой огород, потому что Ходорковский основной политический конкурент ФБК, понимаешь, и повестки ФБК, потому что Ходорковский альтернативный полюс влияния, в том числе и финансовый. Потому что Ходорковский — это условно более либеральный лагерь, чем ФБК.
Ну, менее радикальный, да, действительно.
И нужно выдавить конкурента. А как его выдавить? Указав ему на то, что у него тоже рыльце в пушку. А знаешь, кто еще Михаилу Ходорковскому указывал, что у него рыльце в пушку?
Ну-ка.
Владимир Владимирович Путин.
А как же так получается? То есть мы видим синергию позиций.
Да, власти и Марии Певчих. Потому что, видимо, с точки зрения Марии Певчих, верной дугинской ученицы, есть солярный Владимир Путин, а есть лунарный Владимир Путин.
Да, и вот как бы, когда, значит, солярный, то есть вот тут сошлись. Правильно? Угу. Да. А вот в лунарных каких-то вещах не сходится. Ну, опять же...
Хорошо, вопрос. Если Ходорковский незаконно получил ЮКОС,
то
правильно ли поступило российское государство, которое ЮКОС, по сути, вернуло? Поглотили, основные дочки ЮКОСа, по-моему, были поглощены Роснефтью.
Вот правильно, понимаешь, вот вроде бы, если от такой постановки вопрос.
Если дербан государственной собственности незаконный, это плохо, то возвращение в государственную собственность.
Да, это хорошо.
И увеличение рентабельности этой объединенной государственной корпорации, это хорошо?
Конечно.
А тут нюанс, я не уверен, что Мария Певчих так ответит. Я уверен, что там будет другой аргумент. Нет, это же все про борьбу, монополизацию просто в других руках. Ну, а что тогда хорошо?
Ну, как
а что тогда хорошо? Может быть, опять же, к вопросу прогностиков. Это постироническое, конечно, мое утверждение, но к вопросу про то, что все, сука, плохо для человека, который уверен, что имеет некоторое абсолютное моральное знание о том, как устроен мир. Все, сука, плохо.
И мне плохо, и тебе плохо, и только вот Ходорковского на этой фотографии хорошо, действительно.
Но здесь еще, помимо прочего, конкретная политическая попытка задушить альтернативный оппозиционный полюс. Сказать, вы все, а в российской оппозиции сейчас есть, по сути, три вектора, да? Первый вектор — это ФБК, собственно,
да,
со своей такой довольно радикальной повесткой
истеричной. Признанный всем, везде указано, да.
Есть Ходорковский, Кац и более мягкие силы, которые представлены на «Эхо Москвы», которые вот про транзит, про договоренности, про парламентскую демократию и прочее. Угу. И совершенно шизанутые
третий путь.
Убийцы РДК и Легион Свободы России.
Да. Ну, вот действительно, если так вот палитру раскидывать, то так оно и есть.
Признаны экстремистами и террористами. И, и очевидно, что для любого человека, думающего РДК и Легион Свободы России, это, в принципе, не альтернатива.
Угу.
Потому что понятно, что это украинские прокси, и иметь отношение к тем, кто стреляет в русских людей, это... не хочется. Да. Ну, не хочется. А то другие люди, которые склоняются больше к Кацу, и когда Кац говорит, что он забрал у Навального аудиторию, и что он теперь,
агентом.
И что он теперь главный оппозиционный спикер, он же прав, потому что просмотры популярной политики падают. Они выросли только после смерти Навального, потому что популярная политика замкнулась в абсолютно сектантской риторике.
Ну, и она продолжает это делать. Меня, знаешь, вот опять же, вот эти два, пока две серии этого замечательного, значит, фильма мы только смогли посмотреть, меня интересует такая штука. Наличие этих фильмов и все тезисы, которые сказаны там, знаешь, в подводках и в выводах, они подкрепляют ту самую шизанутую теорию про то, что Мария Певчих — это сотрудник... некоторых спецслужб, не британских, а именно российских. То есть все-таки это человек, который призван, вот опять же, посеять хаос и дискредитировать все изнутри.
И знаешь что, давай посмотрим...
Да, давайте, наверное, тут... О чем, значит, здесь была речь? Значит, дело писателей...
Дело писателей — это та знаменитая книжка Чубайса и Ко, которую Доренко показывал... Блин, я не знаю, в каком лоре мы живем, что Мария Певчих показывает передачу Сергея Доренко, где он говорит, посмотрите вот на эту стопку, она вот стоит 90 тысяч долларов.
Да,
интеллектуальные это... труды Чубайса, понимаешь?
Помимо дела писателя, начало предвыборной кампании Ельцина, значит, дом приема Флаговаза, главное место российской политики, как спонсировали кандидатуру Ельцина, голосуй или проиграешь. Ну, в общем, дорогие друзья, здесь как бы мы ничего особенного...
Спонсировали коррупционно черными деньгами, вспоминают знаменитые коробки из-под ксерокса. Блин, несчастный человек Чубайс, сколько говна он делал и совсем не смог отвертеться от того, чтобы публично палиться на косяках.
Ну и давайте тогда перейдем к постскриптуму, потому что он здесь достаточно такой интересный, кричащий.
Ну.
Давайте посмотрим, пожалуйста.
Под выборы Ельцина для того, чтобы он победил, перекраивалась вообще вся система. В ход шли любые методы. Был еще один важный трюк, тогда оказавшийся достаточно незначительным. Вообще-то, 16 июня должны были одновременно состояться трое выборов. Президентские, мэра Москвы и мэра Санкт-Петербурга. На последних, на второй срок, переизбирался Анатолий Собчак. Несмотря на то, что Собчак тоже был ярким демократом, одной с Ельцином волны, отношения у них были холодными и натянутыми. Собчак был очень самостоятельным, достаточно популярным, уж точно популярнее Ельцина, и достаточно непредсказуемым. В общем, от греха подальше, штаб Ельцина решает разделить эти выборы, не проводить их в один день. Они не хотели, чтобы Ельцин ассоциировался с Собчаком. Ну, мало ли, может, что-то пойдет не так. 12 марта 1996 года Ельцин подписывает указ о переносе выборов мэра Санкт-Петербурга. Но не на более поздний срок, а наоборот, на более ранний, 19 мая. Собчаку не хватает времени, квалификации команды, усердия. Так или иначе, абсолютно уверенный в собственной победе Собчак эти выборы проигрывает. Он больше никогда не вернется во власть. Вместе с ним эти выборы проигрывает глава его штаба, вице-мэр Владимир Путин. Абсолютно неожиданно его карьера оборвалась. Перспективы туманны, и ему нужно искать новую работу.
Ну, здесь, на самом деле, я хочу перейти к выводам. Потому что мы увидели мостик к третьей серии и, очевидно, Собчак и Путин и их отношения. Потому что здесь базовая интенция всего этого фильма, публично озвученная этими людьми ФБК, показать, что... Путин и его политика — это производная 90-х, что это некоторое одно целое, да, что это началось еще тогда. Но эта интенция, на мой взгляд, довольно спекулятивная и притянута за уши, потому что все вытекает из всего.
Контекст вот, важнее всего.
Путин жил в 90-е, правильно?
Да, факт.
Контекст вокруг него был.
Совершенно
Путин,
верно.
Путин был кем-то слишком определяющим на уровне там, того, как, куда движется страна. Не был.
Не очень.
Он играл по правилам контекстуального вот, образования вокруг. Он был свидетелем распада Советского Союза. Его сотрудника КГБ там, Дрездене, это травмировало, это беспокоило. Но он был сотрудником системы.
Ну, то есть сейчас мы должны перейти как бы к той интенции, что...
Что путинский режим — это вот наследие ельцинских коррупционных дрязг, это наследие олигархов и их развращающего влияния. Но нет.
И его переход к Ельцину. Уже, ну, то есть после Собчака.
Я не думаю, что здесь линейная особенность. Здесь есть, понимаешь, вот хорошо, Конституция 93-го года, какие-то крупные отношения с финансовым капиталом, да, которые на раннем сроке Владимира Путина существовали, чеченская проблема. Но Понимаешь? Мы тот факт, что человек действовал и оперировал в контексте 90-х годов, не значит, что он вот порождение системы Березовского, Чубайса и Ельцина. Это не совсем так. В каком-то смысле мы все части различных систем. Понимаешь, кто-то потом скажет, вот мы с тобой будем принимать решение, если...
Когда-нибудь.
Когда-нибудь.
Надеемся,
вдруг.
Да.
Да не
дай бог, чтобы мы были на одной стороне.
На самом деле нет. Это довольно опасное и неблагодарное занятие. Кто-то скажет, да блин, и они были сформированы при там таком-то режиме. Они, значит, такие-то нехорошие люди. Они, значит, воспользовались институциональными элементами. А чем еще пользоваться? В этой связи, знаешь, Наполеон Первый Бонапарт... Вот Михаил Бакунин писал, что Наполеон Первый Бонапарт был ловким машинистом, который воспользовался тем, что ему дала Французская революция. Угу. Значит ли это, что Наполеон Бонапарт настоящий революционер? Ну, в каком-то смысле нет. Наверное, там есть разногласия между ним и Бабефом, Робеспьером, там, кем еще, Дантоном. Наверное, есть. Потому что Робеспьер бы не стал принимать императорскую корону на себя. Они бы не стали дрочить конвент. Понимаешь?
Угу.
Ломать его об колено, чтобы построить великую континентальную империю.
Хорошую, да, хорошее тело.
Но институты остались, и институты 90-х тоже остались, потому что ничего не бывает в вакууме. Потому что в какой-то момент ты понимаешь, что у тебя есть искаженная, хаотичная, дурацкая ситуация, типа Веймарской республики.
Да.
И если она изначально дисбалансна, то, наверное, проблема в том, как складывались обстоятельства до. Проблема не только в коварных, будто сошедших с антисемитских карикатур. А ты заметил, как Мария Певчих подобрала фотографии?
Конечно.
Особенно Березовского, который канонично сошел как будто с антисемитских плакатов Третьего Рейха.
Боже мой, ну ты тоже сейчас вот
это игра на предубеждениях.
Согласен. Потому что да, это визуальный язык, который может доходчиво объяснить отношения. Это правда. Но,
вот. И здесь проблема Веймарской республики же в чем еще была? В том, что там союзники надавили слишком сильно, оккупировали Рур, правительство себя дискредитировало, заключив позорный Версальский мир для многих. Понимаешь? В том, что моральное разложение для консервативной Германии, которое началось из-за вот этого хаоса, привело к усталости общества. Там, куда ни плюнь, везде вот какие-то дефекты, которые комплексные. И у России в 90-е годы, 90-е — это наш Веймар, это вот те же комплексные дефекты.
Но это было сложное время. Вот для меня это на самом деле, вот все, что это обсуждается, для меня это вот элементарная агитка. Потому что если, например, мы даже возьмем главные книжки, которые нам рассказывают о 90-х, опять же, упомянутый тобой...
Хлебников, Полухлебников.
Да,
Полухлебников.
Да-да-да, вот. Значит, его, например, потом у меня вообще к этому материалу как раз вот отношение просто как к элементарной агитке, потому что я считаю, что там действительно все сложнее, потому что есть огромный пласт там литературы, который написан от первого лица. Например, она упоминает постоянно Коржакова.
Угу.
Коржаков — человек, который был, он изгнанный от Ельцина, понимаешь? Это человек, который тоже, ну, свои интересы какие-то предусматривает, когда рассказывает какие-то гадости, понимаешь? Потому что все вокруг него неправильные, а я вот один такой, опять же, в белом пальто стою красивый. Потом, например, книжка, опять же, того же Полухлебникова. Можешь посмотреть, да, почитать, что он рассказывает там о Березовском, например, том же самом. Или, например, я вот был на презентации еще, это был, я вот сейчас уже не вспомню, какой год, Петр Авин презентовал книгу «Время Березовского». Mm-hmm. И это было, значит, в каком-то особнячке на Патриарших прудах. Вот. Я там оказался в качестве сотрудника кое-какого СМИ, неважно. И сидит огромная палитра людей, которая обсуждает Березовского, и нет единого мнения. Потому что кто-то говорит, да, Березовский — это эпоха, да, это то, сё, пятое, десятое. Это... Допустим, да, я тебе говорю. И ровно в этот же момент встает следующий человек, Алексей Алексеевич Венедиктов, признанный иноагентом, встает и говорит, Березовский, безусловно, был враг. Прям, знаешь, вот точка. То есть громко об этом сказал. И потом начинает это пояснять. И дальше вот, когда тост условно передается от одного к другому и так далее, ты понимаешь палитру этих мнений. А здесь я слышу только Марию Певчих, которая не являлась ни участником этих событий, не была знакома с этими людьми, понимаешь? И только вот сейчас на архивах и документах будто это дает ей сухую объективность.
Она так и говорит.
Она, и в самом начале она говорит, это даже работа не столько, она, значит, какая-то политическая, а вообще даже историческая. Нет, это политическое.
Это манифест, который призван уничтожить время.
Да.
В дугинской логике. Это хроноцид. Хроноцид, сука. Понимаешь, вот 90-е были пространством вакуума и хаоса.
Так.
Я считаю, что первым русским философом был Петр Яковлевич Чадаев.
Отлично.
Потому что он поставил вопрос максимально радикально. России нет основы. В России есть разрыв преемственности за счет раскола, какие-то невнятные привычки, которые даже не фиксируются. А у католических стран, за счет того, что там традиция сохранялась, это все перетекло даже в бытовую размеренность.
Ну, у нас такой условный бусидо, то есть такой...
Ну да, что вот там вот это... И протестантизм, это следствие религиозного спора, не суть. Суть в том, что у них эта вся система отлажена, и у них есть основания. А мы живем в пустоте, барахтаемся, где импульсы просто, вот знаешь, даже творческие и позитивные, как в песне Вертинского, что в бездарной стране даже светлые подвиги — это просто ступени в недоступной пропасти к недоступной весне. По-моему, как-то так, я могу ошибаться.
Да, мне кажется, очень близко к оригиналу, Сергей.
Да, и что они вот рушатся в пустоте. 90-е были таким временем. По сути, мы переживали Чадаева. По сути, да, мы оказались вот действительно в вакууме, где стали определять некоторые новые основания и искать вот эту попытку выстроить преемственность. И тот факт, что человек, оказавшийся в вакууме, я имею в виду Владимира Путина, мог считать по-другому и мог пронести, вынести из этого вакуума отрицание этого вакуума, недовольство этим вакуумом. И мы видим, что политика Владимира Путина поначалу была направлена на искоренение вот этих вот тенденций.
Ну,
так как он это сделал, разумеется.
В итоге как мы это и видим, да, то есть прям шаги натурально.
И мы видим, что сейчас, если раньше, да, нулевые годы, опять же, про дискурс 90-х и важность, я там смотрел у Плющева с Расабашвили, певчих, кто-то из них иноагент, все на всякий случай иноагенты, смотрел их, и Расабашвили говорит, ну я же там родилась в 94-м году и ничего не видела, мне полезно напоминать... Ну, во-первых, это свидетельствует только о твоей ограниченности. Если ты считаешь, что фильм «Марии Певчих на час» тебе расскажет всю историю.
Конечно, со всеми прибаутками, шутками и всеми несостыковками.
Есть букварь, есть русский язык, есть публицистика, книжки, литература, благо 90-е не так далеко. Это не переписка Ивана Грозного с Курбским.
Да, но понимаешь? Можно все равно, можно еще даже достучаться до тех людей, которые были прям вот рядом, слушали, участвовали и так далее, у которых...
Да, пожалуйста, в Лондон приедь Михаилу Борисовичу в студию.
Ну, им вообще не так
если
сложно.
Если ты не мэр Нефтеюганска, тебе в Лондон можно, да, Михаилу Борисовичу. Ему уже, к сожалению, нет.
Нет.
Я не совсем понимаю актуальность дискурса про 90-е, потому что вот есть у Монеточки, да, этот трек
«Хорошо»,
«И все бегали абсолютно голые», который выстегивает мифы про 90-е, да, что как бы, ну, там было все плохо, а потом мы стали жить хорошо. Но эта дискуссия даже уже не актуальна.
Да вопрос в том, что вот все...
Владимир Путин был диалектическим отрицанием 90-х, он их преодолел, я поэтому и спрашиваю. То, что у Михаила Ходорковского забрали незаконно приобретенные активы им с точки зрения Марии Певчих, это хорошо? Ну, там начнутся нюансы. То, что Березовского пытались арестовать за конкретные дела, это хорошо.
Конечно,
тот факт, что Станислав Александрович Белковский, политтехнолог Березовского, участвовал в докладе «Государство и олигархия». Никто про это не вспоминает, но в 2003 году...
2003, да.
Такой доклад появился. И там писали, что олигархи готовят государственный переворот, парламентскую республику, на которой настаивает Михаил Ходорковский до сих пор. И они хотят таким образом вот отстранить от власти президента Путина. И после этого начался более жесткий этап взаимодействия с так называемой семибанкирщиной. Тот факт, что здесь не озвучено этого противоречия между тем, что с проблемами 90-х структурными, с косвенными центрами влияния, которые растаскивали страну, пытались бороться, концентрируя это определенным образом, прямым или косвенным, в руках государственных корпораций. Я не берусь оценивать, хорошо или это плохо, просто была выбрана определенная политика преодоления 90-х. Тот факт, что мы пережили десятые...
Уже неплохо.
Да, знаешь, с совершенно другой культурой, представлениями и Крым, и тот факт, что сейчас, в принципе, речь идет о другом, и власть не черпает легитимности. Я давным-давно не слышал, чтобы в повестке вспоминали, вот 90-е были плохо, но теперь, ну, редкие.
Мы уже перешли слом некоторые, чтобы это можно было не вспоминать.
Сейчас легитимация в борьбе, да, России, там, против однополярного мира.
Как назови,
мира. В борьбе за суверенитет и прочее. И логика, например, кстати, да, логика 90-х годов же еще в том, что это хаос и дезинтеграция против суверенизации и усиления вот государства, предотвращения распада.
Ты имеешь в виду про внешнюю помощь и так далее?
Да, не, я имею в виду, что страна уничтожена, и нужно не позволить ей расползаться дальше. И это сейчас правда. Дискуссия, она скорее про это, про то, что если Россия окажется в ситуации новых 90-х, о чем она говорила, то это будет...
А мы пропустим этот момент.
То это будет Веймар помножен на 2 или на 3, потому что это будет не только финансовый кризис внутри страны, это там еще и репарации, не репарации, знаешь, вот внешний контроль, куда более сильный, чем даже со стороны Билла Клинтона.
Ну да.
Он не будет приезжать на саксофоне уже играть.
Да.
Вот, вопросы в этом. И это актуальные элементы дискурса.
Вот так, Сергей, сейчас вам еще напишут, значит, кучу комментариев, и вообще нам напишут, вот сидят, обеляют, а на самом деле так не считаю.
Я не обеляю. Вот, трек на агента Оксимирона. Десятые закончились.
Да.
Вот эта вот сытая эпоха потребления переходная, она закончилась. Мы вступаем в нечто совершенно новое. И легитимация или делегитимация 90-х, мне кажется, не совсем релевантной. Мне не очень интересно. Я понимаю, что люди мудаки. Мне интересно, как обходиться со статусом кво и выстраивать жизненные стратегии в 2024 году. А здесь позитивного проекта, я уверен, не будет.
А, подожди, это мы еще не досмотрим. Это мы еще не досмотрели.
Здесь еще очень важный момент практически, потому что если вы хотите монополизировать
оппозиционную поляну,
да, то вы не правы, потому что вы делаете по-сектантски очень сильно, и этот раскол, он отражается и на вас в том числе, и демонстрирует, что ваши же лидеры, во-первых, у вас нет лидеров, во-вторых, непонятно, кто вы такие, потому что когда Владимир Милов... такой, прекратите это выпускать.
Да, на которого там тоже есть нападки, да.
Юлия Навальная вообще отмалчивается. Понимаешь? ФБК, по сути, не существует. У вас есть очень много разных точечных элементов, которые, видимо, между собой конкурируют. И есть Мария Певчих, которая пытается таким образом монополизировать и власть внутри организации, а это и финансовые потоки, мы понимаем, и отсеять любых других конкурентов. Мы настоящая оппозиция, потому что вы из 90-х, вы несете на себе печать порока. В этом смысле я не знаю, насколько это удачная стратегия. Мне кажется, не очень удачная. Мне кажется, вот когда ее обвиняют в расколе оппозиции, это, ну, скорее верно, чем нет. Потому что в любом случае координация их сильная сторона была бы, платформа общая.
Но подсказывать-то мы уж так не будем, Сергей, я думаю. И на этом, наверное, прекратим наш просмотр и обсуждение.
Да.
Причем, кстати, очень короткое. Мы действительно мало посмотрели, за что извиняемся. Хотелось бы посмотреть больше. И
да
вообще...
нет, просто все довольно понятно. И хотелось бы озвучить ряд тезисов, что очень...
Не все так однозначно. Вот. Это действительно вот лучший итог, наверное,
да, в гностицизме. Вот знаешь, закончить хочется на том, что гностицизме было либертинское движение еще, которые говорили, если все вокруг плохо, ну, материально, то, значит, нужно сопротивляться всеми возможными способами данным заповедям в материальном мире.
Угу.
А это совокупление, беспорядочные оргии, пьянство. Знаешь, вот, да, это плохо, но мы усугубим ситуацию до предела, выкрутим, чтобы наказать этот поганый материальный мир.
А это звучит как идея. Поэтому, дорогие друзья...
Певчих делает то же самое, судя
да, по всему. Да, пережили 10-е, нам осталось пережить 20-е, ну и 30-е и так далее. Ну а мы, собственно говоря, с Сергеем, наверное, закончим этот выпуск на этой замечательной ноте и как раз пойдем заниматься вот таким...
ретрофутуризмом.
Да, либертинским...
гностицизмом.
Гностицизмом, да. И будем... Чего и вам, кстати, всем советуем. Поэтому...
До встречи!
На следующей неделе мы постараемся... У нас будет гость, кстати, да. Очень необычный. Надеемся, вы обязательно посмотрите и останетесь довольны. Вот. А пока прожмите что-нибудь, значит, какой-то палец вверх-вниз, я не знаю, позвоните в колокол и напишите комментарий, как вам вообще сами эти фильмы. Вот.
Придем, да, и что вы думаете о 90-х и вообще актуален ли спор о них? Очень важно, пожалуйста.
Да, ждем. Будем вас очень сильно ждать. Ну и до встречи на следующей неделе.
С вами были Сергей Изотов
и Иван Орлов-Смородин.
До свидания.
До скорой встречи.